Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. С трепетной радостью приветствую нашу сегодняшнюю гостью Ирину Константиновну Языкову, кандидат культурологии, директор Библейско-богословского института святого апостола Андрея. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, вообще, постоянный гость. Программа на Радио «Вера». И нам это очень радостно.
Ну, мне тоже радостно к вам приходить.
Ну и повод у нас сегодня замечательный. Завтра в Москве открывается фестиваль современного церковного искусства под названием «Видеть и слышать». Вот с завтрашнего дня, с 27 октября, он будет идти до 4 ноября. Так что всех наших слушателей в Москве и гостей столицы мы приглашаем прийти, посмотреть. О том, что это такое, мы сегодня поговорим, потому что выражение «современное церковное искусство», я думаю, для человека, может быть, который на церковь смотрит немножко со стороны, может даже показаться чем-то провокационным, потому что церковное искусство – это про старину, даже в самом лучшем смысле слова, так принято считать. Вот недавно у нас в этой студии была ваша коллега по искусствоведческой профессии, заведующая отделом древнерусского искусства Третьяковки, и поделилась таким наблюдением, что вот она занимается иконописью, изучением иконописи, в том числе современных иконописцев. Но любая икона так по разряду, по номенклатуре проходит по разделу древнерусское искусство. То есть у нас вот есть Андрей Рублев и есть современное иконописство с 3-го года. Вот это все древнерусское искусство. Поэтому, ну, это такое, скорее, ироничное замечание о том, как правильно называть, какими терминами пользоваться. Но я возвращаюсь к своей мысли, что, кажется, церковь, традиция, сохранение лучших образцов, взгляд вглубь веков. И тут современное церковное искусство. Что, надо что-то сбрасывать с корабля современности? Надо переосмысливать все, что есть, и искать новый язык? Или как? Вот это про что сама эта тема, которой вы тоже много лет занимаетесь, и как профессионал, как искусствовед, как куратор, как исследователь посвящаете свои труды на то, чтобы современное церковное искусство существовало, развивалось, распространялось, о нем знали. Поэтому вот это, безусловно, та тема, про которую вам есть много что сказать.
Ну, это так, я действительно много лет занимаюсь этой темой, и я считаю, что она очень важная. Я очень рада, что на нее в последние годы обращают внимание, потому что, ну, я этим занимаюсь с 90-х годов, если не раньше, вот, и действительно часто игнорировали это. То, что вы говорите, что действительно все идет в научной пока терминологии, как бы номенклатуры древнерусского искусства, это остаток советского времени, потому что в советское время в научных трудах невозможно было написать православная икона. Это все шло древнерусские памятники. Вот памятники.
Так вот
это,
откуда термин, да?
Это все прошлое, прошлое. В будущем у нас, как говорится, церковь должна была сойти на нет, бабушки умереть, но, как мы знаем, что бабушки не умирают, а на их место приходят новые бабушки. Да? Вот. А с определенного времени и молодежь пошла, и так далее. Да? Сегодня церковь, конечно, живет очень интенсивно, она развивается, она не про прошлое только. Конечно, это, может быть, институт, который более всего, ну, как бы ценит свое прошлое, как бы стоит на такой замечательной базе традиций прошлого, вот, но он смотрит вперед, в конце концов, христианство – это про царство будущего века, вот, не про какое-то там, там хорошее будущее, которое как имеет свойство горизонта, да, чем ближе ты приближаешься, тем оно удаляется. А это та реальность, к которой мы обращены во время литургии. Бог Господь явился нам, сейчас явился, явился уже то, что будет в будущем. Вот, поэтому вот про это всегда забывают. И современное церковное искусство – это очень интересная область. Она действительно сильно развивается. Ну, может быть, не всегда она развивается, как хотелось бы, да, потому что, опять же, вот эта вот инерция боязни нарушить какие-то традиции, вот, незнание этих традиций. Мы часто бережем что-то, да, любим, лелеем, ну, не сильно знаем. А когда человек не знает, он боится нарушить какие-то правила. Отсюда, в общем, вся эта копийность или там массовое производство, да, там все делать а-ля там Софрина. Вот. Но это очень интересно. Я рада, что вот это уже второй фестиваль с таким названием, и в этом есть большой смысл. Это не первая вообще экспозиция, не первая выставка. Они происходят время от времени, маленькие, большие, но здесь уже такой размах большой. Это названо не просто выставкой в одном зале, но это целый фестиваль. Там будут церковные искусства представлены не только визуальные, но и хоры, и какие-то и богословские исследования, потому что без богословия церковное искусство не существует, и архитектурные такие, ну, новации, что ли, вот, потому что храмы строятся, сейчас архитектура, она одно время как-то тормозила, а сейчас она двинулась вперед, потому что в иконописи, мне кажется, гораздо более таких интересных новаций и находок, но сейчас и в архитектуре тоже интересные проекты есть. Вот. Ну вот все это человек, пришедший на фестиваль, вот в этот дом художника на Кузнецком мосту, все это может увидеть и услышать, да, потому что там будут и экскурсии, то есть он может услышать мнение специалистов, там будут круглые столы, где, конечно, будут дискуссии, там будут такие просветительские лекции. То есть мне нравится в этом фестивале именно то, что он вот именно фестиваль, то есть он разносторонний, это не просто повесили выставку, человек ходит и сам додумывает, а что бы это значило.
Ну и у вас будет лекция в рамках фестиваля. Какого числа?
Это будет 28-го.
И лекция будет про литургический и богословский смысл внутреннего убранства храма. Вот об этом я бы тоже хотел с вами поговорить. И о фестивале еще в целом мы тоже поговорим, но вот, быть может, ваша тема вашего выступления, ваша лекция, она так как раз вводит в проблематику того, что мы подразумеваем, когда говорим о современном церковном искусстве, о смыслах церковного искусства, то, что вы очень так вот точно подчеркнули, что без богословия, то есть без рационального осмысления того, что в храме происходит, без какого-то словесного описания, иногда трудно понять, и это все очень взаимосвязанные вещи. Но вот тема вашей лекции – литургический и богословский смысл внутреннего убранства храма. Конечно, в первую очередь сразу думаешь про иконы. Иконопись, алтарь, смысл алтаря, но вот я бы хотел бы начать с самого начала. Человек заходит в храм. Вот он оказывается в притворе. Могут быть разные притворы. Вот здесь уже есть какой-то сразу богословский смысл в этом, и литургический, в самой организации пространства?
Безусловно, конечно. В организации храмового пространства огромный смысл, потому что, ну вот не случайно, он делится на три части. Есть алтарь, да, который как бы параллельно святая святых еще Иерусалимского храма как-то вот соотносится. Есть сам храм, где обычно стоят верующие во время литургии, ну, в алтаре, естественно, священнослужители. И есть притвор. Притвор – это вот как бы промежуточная часть между миром и храмом, да, потому что храм нам является, ну, в той или той степени, в общем, Царствие Божие или преддверие Царства Божие. Вот. Когда-то его вообще в Средневековье осмысляли как такой космос, да, вот преображенный космос. Вот. А притвор, ну, когда-то он играл роль такую, куда уходили люди, не причащающиеся, сейчас все стоят, кто причащается, кто не причащается, тогда в Средневековье, да, там, во времена Древней Руси принято было выходить, потому что это таинство, и кто не участвует в таинстве, вот двери-двери, да, оглашенные, изыдите. Мы к этим словам сейчас относимся как-то так, ну, непонятно, о ком речь идет и так далее. Вот. Сейчас, конечно, это не происходит.
Одного священника однажды спросил очень-очень давно, как молиться за некрещенного родственника в храме. Он сказал, ну вот как раз на словах вот про «изыдите оглашенные», вот на них и молись, потому что это часть литургии, которая сейчас немножко уже устарела, сейчас те, кто не причащаются и не участвуют в жизни церковной общины, не выходят из храма, и нет такого, что человек не крещенный, вот он до этого места литургии стоит, а потом выходит, да, и оставляет, да, уже остаток службы совершать только крещенным. Поэтому, ну, раз осталось это место в литургии, пока по традиции оно сохраняется, то вот в этом месте и молись за всех некрещенных. Вот так вот используй момент, раз уж это есть в службе, чтобы все было на благо.
Да, хороший совет, кстати, хороший совет. Надо им воспользоваться. Вот. Ну вот, а сейчас притвор играет немножко другую роль. Это вот действительно такой промежуток, чтобы человек не сразу вступал из вот такого нашего суетного времени, да, особенно в Москве, город такой шумный, и мы сразу раз в другой мир. Вот. Хотя, конечно, это тоже хорошо, потому что человек приходит в храм, он ощущает, что это другой мир. В любом храме он ощущает, даже в самом, так сказать, там, простеньком, деревенском и так далее. А здесь вот именно такой вот, ну, подготавливающий момент. Во-первых, во многих храмах сейчас это очень правильно. Все лавки, все вот эти свечные ящики выносят в притвор, чтобы во время уже службы не там звенели деньгами, там свечи не покупали, записки не писали. Поэтому это уже подготовка. Ты, значит, подаешь записку там, если ты хочешь, чтобы за твоих помолились, там, живых и усопших, ты покупаешь свечи, ты там, может быть, посмотрел какие-то книжечки, вот, и так далее. То есть притвор – это вот, вот такая как бы промежуточная часть, она чуть-чуть как бы подготавливает человека, и когда уже человек входит в храм, он уже ничем другим не занимается, кроме как молитвы. Ну, поставить свечу там на подсвечник и уже стоять и лицом к алтарю и молиться. Поэтому это и я почему и подчеркиваю, литургический, да, потому что это вне литургическое пространство, и богословский смысл. А богословский именно в том, что человек должен... Мы же читаем какие-то молитвы, чтобы подготовиться к причастию, да, и здесь мы тоже готовимся, ну, в каком-то смысле, в том смысле, что мы вот отложить всякое житейское попечение. Вот здесь вот все житейские попечения мы исполняем, и дальше уже входим, чтобы уже только быть перед Богом. Вот. Поэтому, конечно, и притвор играет свою роль. И важно, опять же, если мы говорим об убранстве храма, важно, как этот притвор оформлен. Вот. Что встречает нас в притворе, да? И что встречает нас в храме. Вообще, это очень непростой вопрос. Казалось бы, ну, искусствоведы уже написали все, как должен выглядеть иконостас, особенно вот такой высокий русский, хотя это не единственная возможность для храма, как, где должны расположиться росписи. Но опять, все это описывается по классическим примерам, по древнерусским, в основном там 15-16 век. Вот. Но это вершина, но церковь развивалась, и сегодня вовсе не обязательно копировать высокий иконостас, потому что даже литургия у нас меняется, то есть не сама литургия меняется, да, не текст ее меняется, а ее, ну, как бы восприятие, да, потому что одно дело, когда в древнерусском, ну, не только в древнерусском, вообще это и на Западе было, да, считалось, что храм – это такая, ну, как церковное искусство, Библия для неграмотных, да, и поэтому старались все подробно, особенно там в 17 веке, там такой просвещенческий момент был, вот, что все подробно описать, не только христологические, там, евангельские сюжеты, но и там жития святых, и вот все стены покрывали, значит, как ковром росписи, да. Современному человеку вовсе это не нужно. Во-первых, он грамотный, если он серьезный христианин, глубокий, он сам читает Священное Писание. Вот. Ему уже это нужно не как просвещение, а как помощь для молитвы. И вот когда это ковровая такая вот роспись, современному человеку это тяжело. Это хорошо прийти в музей, в Ярославский храм, да, мы приезжаем в Ярослав, ах, какие красивые храмы. Но молиться в таких храмах современному человеку очень тяжело, потому что он приходит из мира такого набитого информационным шумом, хочет успокоиться, а ему вот эти яркие фрески не дают успокоиться. Сегодня задача совсем другая стоит. В этом тоже есть развитие церкви. Не надо повторять там 17 век, там 12 век.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Ирина Языкова, директор Библейского богословского института святого апостола Андрея, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Но то, что вы сейчас говорите, для меня, честно говоря, такая мысль революционная. Я никогда об этом не думал. Действительно, мы живем в мире, где много-много ярких красок, эти рекламы светящиеся. Я сейчас их не обличаю, просто это факт. Вот мы в ней живем, вечерний город. Хорошо, что город красивый. Действительно, вот вы сейчас говорите, я прям ловлю себя на мысли. Я недавно был в одном храме на московском. Это храм Антипа в Коломажном дворе, который расписан, ну, невероятно красиво, даже тут вот любой может прийти, посмотреть, я, к сожалению, не помню сейчас точно, боюсь просто ошибиться, кто расписывал, но это кто-то из очень уважаемых, любимых, современных...
Там много хороших художников работали.
Я поэтому не называю имена, боюсь ошибиться. Но просто я встречаю вот людей, которые заходят и ахают от того, какая-то роспись, но на что я обратил внимание... на то, что она очень эпизодически на стенах расположена. Все стены, вот вы сейчас говорите об этом, все стены не расписаны. Расписаны отдельные части, а остальные стены остаются такого благородного, светлого, такого какого-то молочного цвета. И я сейчас, вот пока вы говорили, ловлю себя на ощущение, как это действительно успокаивает и как-то дает внимание сконцентрироваться.
Да, и мне хочется, чтобы и художники это поняли, потому что вот это над нами очень тяготит традиция. Вот так было принято когда-то, значит, надо так продолжать. И, конечно, для художников расписать огромный храм – это так здорово, можно придумать много там сюжетов, часто придумывая даже, чего не было. Ну, пожалуйста, это все возможно, но нужно чувствовать, что сегодняшняя задача церковного искусства немножечко другая. Ведь храм – это не музей, да, где вот ничего нельзя трогать, да? Это живой организм, который развивается. Собственно говоря, так и было, потому что храмы строились в XII веке, там иконостас мог поставлен был в XV веке, потом, значит, расписатели его в XVI веке и так далее. То есть, когда веками живет церковь, то там много ничего меняется. Собственно, когда вот мы говорим даже о каноне, вот сейчас много разговоров о каноне, вот это канонично, не канонично, вот, я для себя сформулировала такую вещь, что канон – это не внешние какие-то формы, да, это не шаблон, там, не какие-то вещи такие внешние, а это вот тот внутренний стержень, на котором, собственно, искусство и держится. Вот он незыблемый, а все остальное меняется. Вот стиль меняется, меняется, вот, как говоришь, задачи, потому что церковное искусство – как любое искусство, ставит перед собой какие-то задачи. Вот. Опять же, богословие развивается, догматика не развивается, да, потому что раз навсегда установили, вот хорошо, что закончили на Седьмом соборе как раз догмат об иконопочитании, да, и дальше уже перестали спорить, потому что вот основные выяснили вещи, а все остальное, может быть, и теологумены, и развитие богословия.
Вот. Главное единство, второстепенная вот. Свобода,
и
во всем любовь.
Понимаете, вот это такая максима блаженного Августина, она на все времена.
Вот очень интересно то, что вы говорите про канон как внутренний стержень, а как его, ну, ухватить, что называется? Не получается ли так, что мы приходим к каким-то вещам, связанным, не знаю, с мировоззрением художника, иконописца, архитектора, с его личным церковным опытом, и это невозможно как бы алгоритмизировать, можно только полагаться, ну, на действие, ну, Духа Божьего в этом человеке, в его опыте, в его искусстве.
Ну, это очень большая и важная тема, потому что без этого опыта вообще невозможно браться за церковное искусство. Я знаю некоторых художников, которые не церковные, но при этом занимаются церковным искусством. И не скажу, что они не талантливы. Они даже, может быть, очень талантливы. Но если нет этого внутреннего опыта, предстояния, литургического опыта, какого-то даже собственной богословской мысли, да, смелости, да, не просто повторять там, что отцы сказали, а как-то самим богословствовать. Ну, я не призываю там писать труды богословские, я призываю богословски мыслить, вот, то мало что получается, все равно какие-то провалы неизбежны. Вот, поэтому Вот тут и важно это, ухватить этот стержень. Ну, я сказала, что для христианина, конечно, догматы важны. Да? Вот догматы – это то, что незыблемо. Мы, приступая там, к росписи, не должны думать, а все-таки во Христе сколько там природ. Нет, вот это все. Это аксиома, это символ веры, и все-все-все. Ну вот. Но многое другое, да, может вполне, там, например, когда мы изображаем, я не знаю, любой христологический сюжет, да, конечно, там, если это, я не знаю, вход Христа в Иерусалим, ну, понятно, что он входил на ослике, там все это описано и так далее. Но как изображать этот Иерусалим? Как изображать тех же людей, которые стоят там в вратах Иерусалима? Как изображать апостолов, которые идут за ним? Вот здесь свобода. Вот как раз в главном единстве, второстепенном свобода. То есть вообще различать главное и второстепенное. У нас иногда все на одной полочке стоит. Все главное, ничего нельзя трогать, и поэтому все застывает, а что застывает, то лишается жизни. Вот, поэтому вот вы упомянули храм Антипы, святого Антипу. Я его очень люблю, потому что, во-первых, он такой очень интересный храм, он состоит из 4 храмов, и каждый храм оформлен по-разному, да, да, это как бы 4 предела, вот, и каждый раз, поскольку они постепенно это делали, прям видно, как решали они какие-то задачи, вот, которые сегодня стоят, да, вот, и это очень интересно, и там очень хорошие художники работали, и все они как раз осмысливали то, что они делают. Вот я вообще всегда и своих студентов, когда иконописцам читала, и сейчас вот там читаю лекции, я всегда призываю мыслить и думать, а зачем я делаю, а почему я делаю. Вот в этом храме такое возможно, а в другом храме, может быть, совершенно другое возможно. Да, например, наши храмы сейчас очень много строятся за рубежом. Ну, совсем не обязательно туда рублевскую традицию, может быть, тащить, да, может быть, посмотреть, как соединяется, а оно соединялось, например, романская традиция с древнерусским каким-то наследием и так далее. То есть, понимаете, здесь... Сейчас как раз мир открылся, да, когда-то мы ориентировались, вот как Марья Николаевна Соколова, матушка Леонид, говорил, да, мы должны равняться на, значит, великую вершину, значит, древнерусской традиции, с которой потом, значит, все вниз немножко пошло. Вот это 15-16 век. Она так писала, всех учила. Ну, хорошо, тогда да, но потом открылся мир православный, вообще, так сказать, традиции. Мы уже познали Византию гораздо лучше, да, и там Кипр какой-нибудь, который византийское наследие, ну, очень отличается. Там Грузию прекрасную, да, какие там фрески замечательные, Сербию, Македонию и так далее. То есть вот там, я не знаю, там Восток, там Сирия какая-нибудь, и это все православные традиции. И сегодня вполне она тоже питает нас. Вот. А есть еще и современные светские достижения, которые тоже могут быть использованы в иконописи. Вот, наверное, нашим слушателям, многим знакомы имя, например, Александра Чашкина. Он, например, использует в своих иконах пуантилизм. Казалось бы, да? Потому что у него такая брутальная немножко манера, и вот этой пуантелью он как бы ее облегчает, и такая вибрация в иконе получается красиво и ничего не нарушает.
Вернемся к этому очень интересному разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами в программе «Светлый вечер» Ирина Константиновна Языкова, кандидат культурологии, директор Библейско-богословского института святого апостола Андрея. В студии микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Ирина Константиновна Языкова, директор Библейско-богословского института святого апостола Андрея. Я напомню, мы говорим про, в том числе, про фестиваль современного церковного искусства «Видеть и слышать». Он так называется, «Видеть и слышать». Он пройдет с 27 октября, то есть завтра стартует, до 4 ноября в Москве, в Московском доме художника на Кузнецком мосту. посту, так что наших слушателей в Москве и гостей столицы, или кто, может быть, в эти даты планирует столицу посещать, приглашаем прийти посмотреть, получить удовольствие. Ну вот, удивительно интересно, интересные темы и ракурсы вы предлагаете во взгляде на современное церковное искусство, на то, как оно развивается. И вот то, что вы уже не раз сказали про эту связь богословия с эстетикой, церковным искусством. Опять же, по словам богословия, мы имеем в виду не кафедру догматического богословия в каком-нибудь замечательном институте или духовной академии, а слово о Боге, мышление богословское, желание и рационально, и словесно, и как-то в знаках, символах и словесных образах отдать себе отчет в том, что мы делаем, что мы видим, и главное, чем это обосновано. Почему тот или иной образ такой, вот где у этого есть корни в Писании, в предании, и в том, как это Писание и предание проживается, переживается сегодня. Но вот вы сказали, что богословие развивается. А вы можете привести примеры того, как вот некое богословское мышление, мысль, видение, может быть, смелое, порождает, побуждает, приводит к каким-то результатам в иконописи, в живописи, в архитектуре, в церковном искусстве?
Ну, безусловно. Во-первых, богословие, конечно, развивается. Я считаю, что 20-й и 21-й век – это пробуждение православного богословия. Ну, достаточно вспомнить владыку Антония, хотя он все время говорил, что я не богослов, но уж понимаем, что он просто богословский поворот сделал, когда я впервые в какой-то еще в 90-м годах статье написала, что Бог доверяет человеку, мне сказали, что такое, это человек верит в Бога. Я говорю, это не моя мысль, это мысль владыки Антония. И тогда как бы авторитетом, как говорится, эта буря погасила.
Речь, я на всякий случай скажу, о владыке Антонии Сурожском.
Да, владыка Антоний Сурожский, да. Вот, конечно, но отец Александр Мень, отец Александр Шмеман, конечно, это вот такие столпы православного современного богословия, которые до сих пор, в общем, ну, их мысли актуальны и вдохновляет. И я знаю просто художников, которые конкретно вдохновляются их мыслью. Или, например, даже западное богословие, да, вот сейчас происходит у нас открытие западного такого богослова Ганса Урса фон Бальтазара. У него была такая теория теоэстетики, что Бог проявляется в красоте.
8 томов.
Да, к сожалению, да, немецкое богословие, это даже не русское у нас, наверное, самый такой, там, Сергей Булгаков много томов написал, все остальные как бы поменьше. Ну, на самом деле теория очень прозрачная, и не обязательно читать все эти тома. Например, там замечательный философ Александр Семенович Филоненко, он пересказывает это просто вот на раз-два, ну, он прекрасный преподаватель.
Ну, и, кстати,
вот
можно,
эту теорию.
Можно сказать, что недавно в Никее вышла книга, вот. Как раз вот, по-моему, называется «Лекция о красоте».
«Семь лекций о красоте»,
такая в желтой обложке Александра Филоненко. Я читал, книгу блестящая, и вот можно для такого введения в то, что такое это эстетика, очень простое, доступное, яркое, сочное изложение, просто почитать, и это действительно удовольствие.
И причем это такое богословие, оно как бы неконфессиональное, оно для всех, потому что он просто говорит о Боге, как Бог проявляется в красоте. Мысль, которая, кстати, не чужда православному богословию, вспомним Достоевского, который все время как бы, ну, говорил, спасет, не спасет красота, да, это же тоже богословский, как постановка вопроса, какая бывает красота.
Ну и отец Павел Флоренский, отец Павел есть
Флоренский,
Троица Рублева,
конечно,
значит, есть Бог.
Вот, вот, поэтому вот это вот, да, как бы доказательство бытия Божия, исходя из красоты. И вот я знаю, например, прекрасного иконописца Александра Николаевича Солдатова, который просто вдохновлен этой теоэстетикой, и она действительно на него повлияла, я просто вижу его эволюцию, вот, очень интересно. Ну вот упоминаемый мной Чашкин вдохновляется Шмеманом, он прямо для него Шмеман, потому что Шмеман объяснил смысл литургии, да, ему теперь понятно, что делать в храме самому, да, не просто вот перерисовывать.
Интересно.
Вот, то есть я знаю просто людей, которые вдохновляются вот этим богословием, но и сами богословствуют, потому что, опять же, ну, как святые отцы говорили, тот богослов, кто молится, если мы глубоко сказать, ну, молимся, да, все-таки стараемся не просто заученные молитвы читать или там по молитвослову, ничего не понимая, вот, а вникать в эти молитвы, да, вникать в литургию, то к нам тоже какие-то откровения приходят, маленькие, но все-таки, да, вот. Каждый год читается одно и то же Евангелие в один и тот же день, да, но мы каждый раз это воспринимаем. Ой, оказывается, вот как, вот это ответ на сегодняшний мой вопрос, мою проблему. Это тоже умение богословствовать, понять, что Слово Божие говорит мне сегодня, сейчас, и что из этого следует в моей жизни.
У меня был случай к вопросу о красоте. Я не могу этот вопрос не задать. Связано с тем, что мы говорим «красота», и как бы молчаливо подразумеваем, что всем понятно. И мы согласимся, что это красиво, это некрасиво. Но когда мы входим в область вот этих вот чувственных ощущений, все очень субъективно. И, наверное, мы вот там, если много людей соберутся вместе, наверное, мы явно какую-то там диспропорциональность, непрофессионализм, что-то такое явно вот неприятное отличим от приятного. Но внутри в целом приятного это более красиво кому-то покажется, это менее красиво. Я вот помню, буквально недавно у меня был с одним собеседником разговор, мы побывали в храме Антипа том самом, восхитились тем, как он убран и его росписями. Потом были в другом московском храме, прекрасно расписан, но по-другому. Ну, другие художники, другой подход. И мне мой собеседник говорит, ой, некрасиво. Мне так обидно стало, говорю, ну почему некрасиво? Ну тоже красиво, но по-другому. Ну, есть мастерство художника, есть видение, есть задача настоятеля, каждый по-своему видит. Я не могу сказать, что это некрасиво, но это что-то иное, чем то, что было вот в соседнем храме. Есть из этой ситуации вот такого вкуса, если угодно, выход. Одному это кажется красивым, другое это. Вы наверняка, как человек, который оценивает, размышляет о разных художниках и произведениях искусства, часто об этом думаете.
Ну, конечно, безусловно, это большой вопрос. Я себе позволю маленькую саморекламу. Я как раз на эту тему недавно писала книгу,
так,
которая вышла в нашем институте. Называется «Красота сквозь века». Как в каждом... В каждой эпохе красивым считалось одно, а в другой эпохе
я
другое.
Я хочу почитать уже.
Да, пожалуйста, очень буду рада. Вот, я хотела показать, что, да, образы, может быть, возникают разные, разные художники по-разному это воплощают, но все равно вот это чувство красоты и желание вот ее как бы запечатлеть у человека идет изначально, начиная там, я не знаю, с палеолита, вспомним все эти прекрасные пещеры Альтамира там и так далее, да, Леско, где человек, который, может быть, и говорить-то тогда еще не умел, а уже рисовал прекрасные вещи. То есть вот эта вот тяга к красоте, а Бальтазар как раз и говорит, что это на самом деле поиск Бога. Вот. То есть красота, она очевидна. Конечно, тут субъективного очень много, потому что, ну, как другого процитирую, ну, поэта, да, Оскар Уальд, да, говорил, красота в глазах смотрящего, да, очень много зависит от моего опыта, от моего вкуса, от моего какого-то, ну, бэкграунда и так далее, да, вот, но все равно вот субъективное и объективное, оно где-то пересекается. Это очень таинственная вещь. Может быть, она потому и таинственная, чтобы мы все время искали ее, как мы ищем интересно. Бога. Мы же Бога тоже не можем сказать, Бог здесь или здесь, да? Если вам скажут, что он в потаенных комнатах, не верьте, да? Христос об этом говорил. Его нельзя поймать, но мы все время как бы перед ним. Вот. И в этом смысле Бальтазар прав, что красота, ну и святые отцы говорили, красота одно из имен Божьих. Вот как мы называем, Бог есть любовь, Бог, но Бог и красота изначальная, да? Поэтому он мир творил прекрасным. Ведь мир тоже очень разнообразный. Вот я только что вернулась из Армении. Какие горы! Я поняла, что я в горах жить не смогла бы. Это не мой мир, хотя он меня ужасно завораживает. Вот. А кто-то любит море, а кто-то любит лес, а кто-то любит маленький цветочек, а кто-то любит себя так грандиозно чувствует, когда там буря, а кто-то хочет тишины. Понимаете, это вот это очень таинственные вещи. Это вещи бытийственные, это вещи вот какого-то глубинного нашего бытия. И поэтому нельзя сказать, нет, только горы прекрасны, вот живи в горах, или только море прекрасно, живи, а я хочу маленькую березовую рощу, и мне ничего больше не надо для душевного спокойствия. Понимаете, вот Потому что красота, она действительно, это трансцендентная вещь. Ее нельзя зафиксировать.
Я сейчас думаю о том, а вот антипод красоты какой-то, безобразие.
Безобразие, там, где нет образа, образа Божия.
Я просто пытаюсь понять вот художнику, ну, положим, не в иконописи, а просто в живописи. И может быть у художника задача что-то изобразить там некрасивым специально, по каким-то причинам.
Да, 20 век этим занимался.
Не может быть такое? Откуда вдохновение тогда? Не от Бога получается в этом смысле?
Ну, трудно
это
сказать.
Это большой философский вопрос, на который, мне кажется, финального ответа нет, но мне интересно, вот что вы об этом думаете.
Ну, я не знаю, откуда черпают люди вдохновение, по-разному, опять это субъективно. Но талант человека явно от Бога. Другое дело, что человек дан свободы, как он будет с этим талантом обращаться. Вот. А вдохновить может быть все что угодно. И, ну, как вот... Ну, такой, такой хрестоматийный пример, что Суриков написал свою «Боярню Морозову», увидев просто черную ворону на белом снегу. И все, родилась картина. Откуда человек черпает вдохновение? Совершенно непонятно. Когда мы говорим, что там иконописца обязательно должно посетить там Дух Святой и так далее, ну, да, хорошо бы, да, но я видел массу икон, которые там ничего никто не посещал.
Не посещал.
Нет, не посещал человек. Ну вот, поэтому мы не знаем. Но действительно, 20 век был настолько тяжел и вот своим таким страшным опытом, да, человеконенавистническим отвержением Бога и так далее, что человек просто хотел это выразить. Может быть, даже как бы из себя выгнать это, вот на холст там куда-то, на стену, вот, выразить свой протест против этого. Это другая сторона. Искусство не обязательно о прекрасном, искусство может быть и об ужасном, не знаю, какой-нибудь Гоя, да, это же тоже вот эти вот монстры его, да, или там, ну, или Босх, ну, там еще сложнее, там чистое богословие, потому что монстры он не ради монстров рисовал, а чтобы показать, как ужасно грехи и ад, и человеческие падения. Вот, поэтому, а в 20-м, 21-м веке, ну, 21 век вообще трудно вот современность оценивать, потому что должно дистанция какая-то пройти, что-то вообще канет в бездну, и никто не вспомнит, а что-то останется. Вот. Ну, о 20 веке мы точно можем судить. Да, там были ужасные вещи, но это тоже было о Боге и о человеке, и о мире. Может быть, о мире и о человеке, который забыл Бога.
А мы сегодня заговорили о разных существующих образцах церковного искусства. Я помню, в Бразилии, в Рио-де-Жанейро, меня поразил храм католический, который был сделан очень современно в форме перевернутого ведра. То есть со стороны вообще не сказал бы никто, что это католический храм. А перевернутое ведро, и вот в верхней части как бы дно этого ведра, которое наверху оказывается как некий купол, горизонтально изображен крест. И я вот с тех пор как-то думаю об этом примере, то есть я вовсе не говорю «ах, ужас, ужас, ужас». Я допускаю, что вот по каким-то причинам люди решили вот так этот храм построить, такая идея, такой архитектор и так далее. А с другой стороны, я думаю, что, наверное, если бы все храмы были такими, я бы несколько приуныл. А вот есть ли, как вам кажется, граница какая-то в этом поиске новых форм, экспериментирования, за которую, переходя, ну, уже можно что-то потерять важное?
Ну, во-первых, искусство – это всегда поиск. Вы абсолютно правы, сказали «поиск». Да? Вот слово «поиск» он обязательно должен быть. Когда человек останавливается в поиске, вот он нашел форму и начинает ее, ну, как бы тиражировать, да, все, искусство заканчивается, да, начинается тираж, тираж – это искусство всегда уникально, тем более церковное должно быть. А когда у нас есть покрованы нырли, а потом из бетона делают а-ля покрованы, ну, это уже не то, да, это уже не то. Это уже ширпотреб пошел, кич. Вот. Поиск, да, может куда-то завести не туда, да, и очень часто человек в этом поиске понимает, что это тупик, и поворачивает обратно, да, и вовсе не обязательно, чтобы все строили храмы в виде перевернутого ведра. Вообще не надо строить всем одинаково. Это мы привыкли, что... Вот я говорю, почему неправильно воспринимать канон? Канон воспринимает как шаблон или как такой вот образец для подражания, чтобы... Потому что вот Троица Рублёва существует, но ведь все подражания Троицы Рублёва, ну, никуда не годятся. Ее невозможно повторить, это уникальность. Вот. Можно написать свою Троицу, вдохновляясь Троицей Рублёва. И мы это видим в современных хороших иконописцах. Там вот Ирина Зарон, которая, кстати, тоже вот в церкви Антипы.
Да, одна из художников,
да, одна из лучших,
там.
Да, художник. Она записала прекрасно. Там прям чувствуется, композиция взята оттуда, ну, чуть-чуть, да, там подвинута. Вот. Но все остальное абсолютно другое. Это не копия. Вот понимаете, вот Бог же не творит копии. Копии творит дьявол.
Интересно.
Дьявол не умеет. Дьявол обезьянный бог, он подражает, да? Вот. Человек об этом забывает. Церковное искусство, как любое искусство, оно уникально. Но невозможно Мону Лизу повторить. Невозможно. Троицу Рублёва невозможно повторить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Ирина Языкова, директор Библейского богословского института Святого Апостола Андрея, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Но как раз вы вот подходите к той теме, о которой я тоже хотел поговорить. Мы же живем в эпоху массового производства всего. И это неплохо в том смысле, что людей много. А вот есть некоторый идеал, может быть, средневековья, когда не было иконописного производства, были иконописцы, которые каждый писал какую-то свою икону для конкретного храма, может быть, она была более талантлива, менее талантлива, но она была авторская. Но мы, наверное, не можем сегодня вообразить, что, скажем, совсем вот так конъюнктурно потребности всех храмов Русской Православной Церкви, например, только, могут удовлетворить вот такие авторы-художники авторскими работами. Или я не прав? Или мы вынуждены признать, что будут работы авторские, какие-то там гениальные, выдающиеся, мы будем перед ними стоять и восхищаться, а остальные там 50 икон в храме будут, ну, просто иконы, вот кем-то скопированные, висят, перед ними можно молиться, и хорошо, лучше, чтобы они были, чем чтобы их не было. Вот как вы эту всю проблематику видите?
Знаете, тут несколько проблем. С одной стороны, всегда в любом искусстве будут вершины и будут... Ну, такие средние люди. Может быть, даже вот средний слой, он и удерживает вот как бы традицию и так далее, да, потому что лидеры всегда немножко идут вперед. Вот, это неизбежно, и это нормально, и пусть везде появляются иконописцы, лишь бы они мыслили, лишь бы они думали, лишь бы они не просто зарабатывали деньги, потому что вот это вот массовое производство, оно еще чревато тем, что оно ставится на поток, или вот коммерческое появляется и так далее, да, вот чем меньше будет, не говорю о том, что иконописец не должен получать деньги за икону, но на коммерческий поток икону ставить грешно. Вот, тут надо все-таки понимать, чем это отличается от обычного там искусства. Вот, потом такая вещь, не надо, сейчас все стремятся, опять мы возвращаемся к литургическому и богословскому смыслу убранства храма. Совсем не обязательно все стены храма завешивать иконами. Вообще литургически нужно только две иконы. Христос и Богородица. Именно им мы молимся в это время. Ну, конечно, мы вспоминаем святых, конечно, там храмовый праздник или святой, в честь кого написан. Есть такой минимум икон, который есть, да? Но ведь от чего это возникает много-много икон? Мы хотим поставить и тому святому, и сему свечку и так далее, и так далее. Поэтому чем больше икон, тем лучше. А, вообще-то в древних храмах было совсем немного икон. Почему и возник иконостас в свое время, да, потому что, ну, чтобы собрать основные иконы на одной стене. Ну, там еще множество других литургических причин было. Вот. А вот эти заполненные сплошь стены храмов, они же появились совсем недавно, в советское время, когда, например, 10 храмов разрушалось, один храм оставался, и люди старались из этих храмов перенести в оставшиеся. Вот икона, например, святых Козьмы и Дамиана из нашего храма, куда я хожу, она, слава богу, была после закрытия храма сохранена, просто перенесли Воскресение Славущего на другую сторону Тверской. И ее потом нам вернули. Спасибо большое. И там наверняка сохранились иконы из других храмов. Я просто их знаю. Вот. И поэтому вот опять же, вот когда строят новые храмы, вообще не надо и вообще сразу заполнять все, потому что, во-первых, мы не оставляем следующим поколениям возможность что-то привнести в храм, а вот начинать с небольших. Вот. И поэтому потом, если нет у храма денег на хорошего иконописца, хорошие иконописцы стоят дорого, это нормально, вот. Ну, у нас есть вот столько, поэтому привлечем плохого. Ну, зачем Богу плохое, второсортное, третьесортное? Это же мы же не только себе, мы же и Богу приносим в дар это. Ну вот, давайте повесим просто хорошие репродукции. Пожалуйста, Троица Рублёва, распечатайте в более-менее большом формате, или там Звенигородский Спас, там Владимирскую икону, какие вам нравятся. Пусть репродукции висят в храме. Хотя я знаю, что отец Зенон, например, считает, что икона в репродукции – это не икона. Но это такой очень высокий хай-класс. Он говорит, пусть не одной иконы будет, но не репродукция. Я как раз считаю, что нет. Лучше пусть будут хорошие репродукции, чем плохие иконы. Или постепенно заменять. Вот все хотят сразу все вот под ключем. Сдайте храм, и все со всеми шедеврами.
Я вот хожу в храм, сам в котором низкая алтарная преграда. То есть вот того иконостаса, который от пола до потолка, который более привычен взгляду, там нет, ну, потому что храм строился недавно по программе 200, ну, как недавно, лет 10 назад. И это было осмысленное желание настоятеля, чтобы прихожане видели, что происходит в алтаре. Это, кстати, удивительное ощущение. Я с тех пор прихожу в храмы с высокой алтарной преградой, удивляюсь, почему я вот не могу зримо участвовать тоже во всех священнодействиях, которые в алтаре происходят. Ну и были, соответственно, вопросы, как все-таки сделать эту алтарную преграду иконостасом. Там же иконы, и на вратах иконы. И вот на самих этих невысоких воротах два таких как бы возвышения в центре, которые вот, в которых маленькие иконы Богородицы Спасителя. А рядом как бы ряд продолжается, но не за счет, опять же, большой широкой иконы, которая была бы от пола до потолка, а за счет иконы, изображенной на таком красивом яйце, который возвышается вот на этой алтарной преграде. Вот там и Спаситель, и Богородица. Я к тому, что есть решение очень интересное. И с одной стороны, я помню, что когда храм осветили, и кто-то узнал из совершенно внешних людей, что там низкая алтарная преграда, начали даже писать письма, что вот обновленцы нарушают все возможные каноны. Но как-то эта пена сошла, храм стоит, и люди радуются, и все хорошо.
Да и слава Богу. Понимаете, вот это опять вот это желание всех под одну гребенку. Невозможно. В церкви большое разнообразие. Вот мы это поняли, именно когда открылся мир, и стали ездить и смотреть, какая православная традиция разнообразная. Да? В Константинополе одно, там, я не знаю, там, в Греции, ну, там, в восточной какой-нибудь провинциальной Греции другое, а там в Сербии третье, и так далее, и так далее. Вот. И ни один Вселенский собор, как вы знаете, не утвердил высокую, как закон, да, высокую алтарную преграду и высокий иконостас. Это появилось в определенное время, с определенными целями. Была литургическая реформа, вот, менялся устав литургический. И вообще, как бы, это чисто русское изобретение. Ну, вот, даже в Греции до сих пор, ну, есть, конечно, храм с высокими иконостасами, но в целом у них там, ну, два ряда, максимум три, вот. А вот этих пяти, шести, там, а в XVIII веке там в Донском монастыре 9 ярусов, там далее, да, уже хочется сказать, горшочек не варись, слишком уже это самое, все уже там не видно, даже ничего, икона перестает выполнять свою реальную функцию, просто, ну, молитвенного образа. Вот, и совсем не обязательно, в каком храме, может быть, нужен высокий иконостас, архитектура, опять же, очень важна, да, если это какая-то старая архитектура, да, мы возрождаем старый храм, ну, может быть, да, там, повторить то, что было, вот, хотя не всегда надо повторять, вот, вот отец Алексей Уминский, например, да, там высокий иконостас, но он отказался от иконостаса, который был в его храме и сохранился в историческом музее. Ну, такой синодальный иконостас со всякими там рюшечками. Он сказал, нет. Вот. И поставил высокий иконостас, ну, с хорошими иконами своих друзей, иконописцев, которые стали его прихожанами. Вот. Вот. Может быть, и такой вариант. Может быть, есть низкие алтарные преграды. Но вы правы, что низкая алтарная преграда дает возможность современному человеку активнее участвовать в литургии, не просто стоять, да, как один батюшка говорил, стою, благоговею, как могу, вот, ничего не понимаю, да, вот. И вот это вот, мне кажется, как раз современное восприятие литургии, потому что уже, ну, большинство людей, давно ходящих в церковь, да, они все-таки знают литургию, хотят участвовать, и не просто там прислушиваться, а что там в алтаре сейчас и микрофоны существуют, это уже никого. Если кого-то в начале 20 века даже электричество шокировало в храмах, сейчас уже микрофоны не шокируют, это нормально. Вот. И начиналась эта церковь с символической алтарной преграды. Вот. Это нормально. Сегодня так, а завтра, может быть, иначе будет.
Ну вот мы сегодня говорим про фестиваль современного церковного искусства «Видеть и слышать». И вот тема вашей лекции, которую вы тоже уже, видимо, часть ее приоткрыли нам, то, о чем вы собираетесь говорить, про литургический богословский смысл церковного убранства. Понятно, что сам фестиваль не только для профессионалов, а вот для простых людей, для нас, мирян, которые являются, ну, скажу плохое слово, потребителем, нет, те, кто воспринимают церковное искусство, не те, кто его создают, а воспринимают. Вот если про этих людей, про нас подумать и о нас позаботиться, то что вы посоветуете, не знаю, прочитать, например, чтобы лучше понимать то, что мы видим в храме, чтобы, приходя в храм, мы могли быть уже чем-то подготовлены к тому, чтобы понять смысл иконы, смысл иконостаса, оценить, что вот как интересно здесь вот так вот притвор убран, а это, вот это, у этого тоже есть свой смысл, а не просто вот так настоятель решил. То есть, если стать на сторону людей, которые в храм приходят, как себя подготовить к встрече с церковным искусством?
Ну, с одной стороны, у нас море, конечно, литературы. Вот, и есть всякие энциклопедии сейчас по церковь, ну, по иконографии и так далее. С другой стороны, вот, чтобы вот такого какого-то концентрированного знания не очень много. Ну, есть, конечно, классический, можно сказать, учебник, да, Успенского «Богословие иконы православной церкви», где он это показывает, как вообще это все развивалось, потому что очень важно знать, что это все развивается, развивалось и развивается. Это не то, что там, как в свое время, по-моему, отец Петр Мещерин сказал, что нам кажется, что церковь с неба свалилась со всеми святыми отцами, высокими иконостасами, значит, такой вот литургией, синодальным хором. Нет, это все развивалось, все. И архитектура, и богословие, и пение, и иконопись. Все это развивалось и развивается. Вот. Ну вот Успенский хотя бы показывает эту перспективу, от чего к чему. Вот. Есть серьезная, хорошая книжка, ну, это сборник статей, но очень хорошая. Отца Николая Чернышова, он сам иконописец и преподаватель Свято-Тихоновского института, называется «Образ и образы». Вот. И он там и про современных, вот про отца Зенона, у него там целая статья, и про древние говорит, и все-все. Вот как вот, вот в этих образах там разбираться. Вот. Ну,
ну, ну и вашу книгу «Красота сквозь века» вы назвали.
Ну да, но она там про иконописца только одна главочка, про Григория Круга, иконописца русской миграции. Все остальное я посвятила художникам разных эпох светским. Вот. Но мне как раз именно так хотелось показать, что красота, она в каждый век своя, своя. Вот. И почему нам и нравится что-то из одного века, что-то из другого. Ну, вот. Ну, если самореклама, то у меня тоже есть книга «Богословие иконы. Обретение образа». Вот. То там тоже, это лекции мои, вот, тоже можно почитать. Ну, море литературы. Сейчас море литературы. В интернете есть хорошие лекции, люди читают. Вот «Магистерия», например, такой.
Да, да, там, да, кстати, очень... цикл ваших лекций тоже,
да,
там
и,
есть.
Да, и мои, там и другие. Вот, там,
но именно поскольку много. Литература море, я спрашиваю мнение профессионала, потому что в этом море нужно еще сориентироваться. Да. Но вот несколько имен вы назвали. От себя, может, просто вспомню самое такое, что первое на ум приходит, это русский философ Евгений Николаевич Трубецкой «Умозрение в красках».
Ну да, с этого, собственно, начиналась наука, которая сегодня называется «Богословие иконы». Да-да-да, это очень хорошая книжка. Флоренского труднее читать, хотя они были современники, а Трубецкой он очень вдохновенно писал.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Я напомню, что фестиваль современного церковного искусства будет проходить в Москве с завтрашнего дня, с 27 октября по 4 ноября в Московском доме художника на Кузнецком мосту. У нас сегодня в гостях была Ирина Константиновна Языкова, кандидат культурологии, директор Библейско-богословского института святого апостола Андрея, один из участников фестиваля «Видеть и слышать». Спасибо огромное. В студии микрофона был Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».